сегодня, знаете, будет очень важная, интересная проповедь, которую, я думаю, есть смысл делать пометки какие-то, записывать. Потому что это такие вопросы, которые рано или поздно молодой, старый человек обязательно себе задаст. Обязательно. Господь, где ты видишь меня? Куда ты меня ведешь? Исполнится ли когда-то моя мечта? И сегодняшнюю проповедь я хотела назвать так. Радость реализованного потенциала. Знаете, я сначала ее назвала трагедия нереализованного потенциала, потом поменяла просто, чтобы она звучала все-таки в позитиве. Радость реализованного потенциала. А в этот четверг, когда мы изучали, начали изучение Библии с нашими пожилыми людьми в Саусфилде, мы начали с 1-2 главы, и мы изучали творение, как Бог творил все на земле. И мы увидели, что в Писании сказано, сотворил Бог по образу и по подобию нашему. Интересно, там даже сказано во множественном числе, по образу и по подобию нашему. По какому же образу и подобию? Явно, что не в физическом плане. Хотя можно сказать, что троичность Бога повторяется в троичности человека, дух, душа и тело. Но те вещи, которые Бог имеет, Он также передал нам, и когда Он творил человека, когда Он вдохнул в него дыхание жизни и стал человек душою живою, Он вдохнул в него очень много. Он вдохнул в него действительно тот потенциал, который иногда человек даже не видит. И все это было прекрасно и идеально, пока не пришел грех. И сегодня я бы хотела говорить о том, что в каждом из нас сокрыт величайший Божий потенциал. И по образу и подобию Божию здесь говорится о том, что в каждом человеке есть какой-то дар, есть талант, который не просто так дан, чтобы, знаете, его расфукать. Не просто так, как вчера родители мои ходили с Сэмиком в молл, мальчишка, афроамериканец, вообще удивительно танцует, да, то есть такой талант, неужели для того, чтобы танцевать в молле, чтобы собирать эти доллары? В каждом человеке есть определенный талант, есть определенная вещь, которая нравится ему, который, может быть, он, как говорят, знаете, бредит, который он наслаждается, и если бы даже ему давали деньги, он готов это делать вообще бесплатно. И эти вещи, они приходят от Бога, потому что Бог, Он есть, наверное, самая творческая личность, самый креативный из всех вообще креативных дизайнеров. И в нем существует столько талантов, столько различных откровений, столько, недаром говорят, у человека, он играет на инструменте или поет, у него дар какой? Божий, да? Говорят, дар Божий, это не может быть просто так. Другой вопрос, что человек с этим даром делает? Другой вопрос, кому это невыгодно, чтобы этот дар, он приносил всю славу Богу? Конечно же, дьяволу. Поэтому сегодня я хочу, чтобы вы нашли в себе смелость исследовать глубины вообще вашего потенциала и ваших способностей. Что внутри вас? Какие резервуары Господь вообще заполнил? И какие сокровища, может быть, даже молчаливые, лежат внутри вас. И Бог заинтересован даже больше, чем мы с вами, раскрыть эти сокровища, чтобы они засияли ярким светом для этого мира. И вы знаете, это подобно тому, как семя сада, каких-нибудь плодовых деревьев. Это семечко будет лежать до определенного времени, но если оно не будет посажено в землю, сад не зацветет. И семя, пока оно не освобождено, это всего лишь обещание, это всего лишь семя. Но в маленьком семечке сокрыт большой, прекрасный, величественный плодовый сад. Вот точно так и в нас. И когда мы говорим о том, что существует трагедия нереализованного потенциала, почему как никогда сейчас люди впадают в зависимости? Почему как никогда сейчас люди в депрессии? Да потому что дьявол делает все, чтобы тот потенциал, который может раскрыться однозначно только с приходом человека к Богу, чтобы он погиб, чтобы он засох, чтобы этот человек, он жил, например, от дозы до дозы, от похмелья до похмелья, чтобы в нем не развилось то сокровище, не расцвел тот сад, который Бог знает и видит в нем. И человек очень часто живет таким образом. День прожил, и слава Богу. День прожил, и слава Богу. Вы знаете, может быть, вы слышали, что когда рождается девочка, у нее в яичниках уже сформированы яйцеклетки. И когда рождается baby girl, она практически уже несет своих будущих детей. И получается, что я, когда была в утробе своей мамы, да, еще когда меня не было, когда она была в утробе своей мамы, моей бабушки, я уже была в моей бабушке, в яйцеклетках маленькой моей мамы, если поняли, о чем я говорю. То есть вот этот потенциал, он скрыт, и он зарождается, и он раскрывается, и он возрастает. Знаете, у нас была возможность с мальчишками сходить в музей Форда, в Дирборне, да, вы кто был в музее в деревне Форд? Вы знаете, да, что там такое? Это замечательный музей, который рассказывает об истории машиностроения, ну не только истории машиностроения, но очень много интересных вещей, да, как зарождалась вообще вся и культура, и какие-то, может быть, традиции, и все старинные вещи, какая-то мебель, какой был первый телевизор и так далее, и тому подобное. И просто, когда смотришь на все это, когда просто ходишь по этой выставке, ты понимаешь, что все эти вещи, они как напоминание того, что кто-то, допустим, говорим о Форде, о том, что человек, он захотел исполнить мечту. И когда мальчишки залезли и сели на машину 1917 года, которая больше напоминала, знаете, повозку, да, лошадиную, но это уже был первый автомобиль Форда. И сравниваешь с теми машинами, которые есть сейчас, то ты понимаешь, что этот человек, он исполнил свою мечту, он исполнил свое предназначение. И потомки его, они видят это, и они продолжают этим жить. И результаты, и плоды этого сейчас – это то, чем мы пользуемся. Так вот, я хочу сказать, что, наверное, весь мир, вся земля, на которой мы живем – это музей. Это музей. Каждый человек, он приходит в этот мир с конкретным заданием, с конкретным даром от Бога, талантом от Бога, потенциалом, который он должен обязательно начать использовать, отдать человечеству, начать просто этот дар развивать. Потому что потенциал до тех времен, пока он в тебе, это потенциал, но как только ты его вытаскиваешь, как только ты начинаешь его развивать, он уже становится достоянием людей, он уже служит на пользу людей. И вот Бог, Он поручил нам оставить просто нашим последующим даже поколениям, нашим детям, внукам, все то, что просто может их вдохновить, может их куда-то двинуть, может им дать просто, самое главное, конечно же, веру, откровение, сокровище веры, которое мы должны передать. Но, как я сказала, вместе с этим у нас есть определенное задание. У каждого человека, я верю, есть определенная миссия, определенное ведение, откровение. И вы знаете, я не хотела бы, чтобы, знаете, пройдет несколько поколений, наши дети приходили в музей истории и были там, знаете, такие пустые таблички, что вот тот-то, тот-то, тот-то прожил такую-то жизнь, но не сделал ничего. То есть таблички должны включать описание жизни человека, его плодов. Они не должны быть пустыми. То есть задание или выполнено, или не выполнено. И сейчас мы будем говорить, как определить, какое задание Бог дает. Как определить, как не позволить дьяволу украсть это. Вы знаете, Уинстон Черчилль, он сказал такую фразу. Цена величия – ответственность. Ответственность, да? То есть в этих словах есть определенная истина. Человек, даже зная о том, что что-то в нем есть, что Бог ему что-то поручил, Бог ему что-то открыл, он может это полностью игнорировать, он может это закопать, он может это похоронить, он может хлопнуть дверью вообще и сигнорировать и жить, как я сказала, день ото дня, знаете. И на кладбище полно могил, в которых лежат люди, которые так и не исполнили свой потенциал и свою миссию, свое видение, которые, можно сказать, безответственно отнеслись, может быть, даже и знали, что в них что-то есть, но они так и не написали, я не знаю, какую-нибудь свою симфонию, так и не построили в качестве благотворительности там детский дом или церковь, или что-то еще, мы не знаем, у каждого свое. Но именно в этом месте, на кладбище, полно людей, которые безответственно не захотели взять ответственность за те таланты, за те дары, за те мечты, которые Бог им открывал. И вот задумаемся на секунду, если бы Иисус был безответственным человеком, и Он безответственно отнесся к поручению Отца пойти на эту землю, да, спасти человечество, взойти на этот крест, где бы мы с вами были? Где бы мы с вами были? Библия наполнена колоссальным количеством личностей, которые, знаете, они не пренебрегали чем-то малым, но они в верности делали то, что Бог поручил, и Бог открывал больше и больше, использовал их во всей мощи. То есть эти способности и эти поручения могли остаться нереализованными. И как я сказала, что есть много великих людей, которые, может быть, ушли, но они так и не стали великими. Почему? Потому что не было ответственности. Не было ответственности к тому, что поручено, к тому, что в них, может быть, где-то оно спало, но надо было, чтобы это возросло. И мы знаем, что сейчас очень много дискуссий говорится о прерывании жизни человека, аборты, да? И мы понимаем, что когда говорят об абортах, аборт – это физическое прерывание жизни. То есть это уничтожение в утробе потенциала, чтобы он никогда не развился. И мы знаем, кто это делает. Мы знаем, что сатана хочет, чтобы действительно человек не исполнил свою миссию, не пришел к Богу, не развил свои таланты, не развил свою мечту. Но есть также и духовный аборт. Есть аборт, когда уже что-то Бог открывает даже верующим людям. И верующие люди это куда-то, знаете, забрасывают на последнюю полочку. И самый первый аборт, вот именно духовный, был сделан еще в Эдемском саду. Тогда, когда Адам, Ева, когда они пренебрегли повелением Господа, предупреждением Господа. Когда сказано в Писании так. От всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Умерли ли они физической смертью? Нет. У них пошло ограничение по жизни, по годам, они не могли уже жить вечно, но они умерли практически сразу же духовная смерть произошла. Поэтому вот тот потенциал, который был заложен, представьте, что если бы от этих совершенных людей, которые были в близком общении с Богом, начали рождаться дети, подобные им, насколько совершенной была бы планета Земля, насколько меньше было бы войн, насколько меньше было бы смертей. И вот это прекращение духовного, вот такого, знаете, пробуждения и плодородия, оно первый этот аборт, он произошел именно в Эдемском саду. И смерть вообще сама по себе, духовная или физическая, это прекращение плодородия, прекращение потенциала человека. И мы должны понимать, что каждое семечко, оно несет в себе огромный потенциал сада. И кто-то написал такие строчки интересные. В каждом семени дерева заложен лес. В каждой икринке рыбы заложена стая. В каждом семени птицы заложена также большая стая. В семени коровы стадо. В семени девочки заложено поколение женщин. В семени мальчика заложены мужчины. В каждом семени мужчины заложена нация. И поэтому мы помним, что когда Бог обращался к Аврааму, Он говорил, что от твоего семени будет целая нация, целый народ. И Авраам не понимал, кто он был, пенсионер, скажем, да, по сегодняшним меркам, пожилой человек. И он не мог это понять, но Господь говорил, что из тебя выйдет множественный народ. Он настолько будет многочисленный, как песка морского, да, на берегу. То есть мы видим, что Бог, Он не меряет такими мерками, маленькими ложечками чайными, пипетками, знаете, но Он смотрит на каждого человека, совершенно другим зрением, чем мы смотрим сами на себя, чем мы смотрим на тех, кто рядом с нами. И поэтому, когда Господь призывает нас к себе, когда мы уже покаялись, когда мы с Ним в общении, мы не должны пренебрегать малым началом. Потому что если Царь царей, Творец всего, живого и неживого, становится нашим Отцом, и мы входим в близкие отношения с Ним, представьте, какой потенциал Он может развить в нас. Лишь бы мы не пренебрегали малым началом, как в Писании сказано, не пренебрегай малым началом, не пренебрегай малым количеством, не пренебрегай там чем угодно, у меня маленький талант, я же ничего не могу делать, что я могу сделать? Вы знаете, это касается всего, это касается, как сказано, в семечке заложен сад, в маленькой группе молящихся людей может быть заложено пробуждение для всего штата, для всего комьюнити, и такие вещи происходили. И вы знаете, очень важно никогда не останавливаться на том моменте, когда ты удовлетворен всем. Господь говорит, блаженны те, которые голодны, которые хотят больше, которые хотят увидеть действительно что-то или сделать больше. И я вспоминаю, знаете, даже свою историю, что мешало мне со своей семьей, мы ездили целый час в Дирборн, каждое воскресенье, в Баптистскую церковь. Что мешало мне оставаться там? Ну и ходила бы себе, ну и пела бы гимны, ну и сидела бы на том месте, где я сидела. Но просто когда Бог начинает к тебе говорить, когда Бог что-то вкладывает, ты уже не довольствуешься малым. Потом я перешла в американскую церковь. Колоссальные проповеди, интересные проповеди. Пастор с докторской степенью. Очень интересно. Сиди, никуда не ходи. Твои дети, как многие сейчас делают такой выбор, мои дети будут в американской церкви, все. Миссия моя исполнена на земле. И знаете, когда ограничиваешься этим, нет удовлетворения. Нету просто в твоем сердце радости, потому что если Бог уже что-то обещает, если Бог что-то показывает, ты живешь этим, ты уже забеременел этим. Потом начинается молитвенная группа с Мишель Герри, когда мы собираемся. Его ведение было, чтобы это осталось домашней церковью, чтобы мы не вышли ни на какой другой уровень, но все-таки собирались вот так вот в доме, общались. И таким образом как бы его ведение, я не могла его взять, потому что это не было мое ведение. И понимаете, очень важно не останавливаться на достигнутом. Очень важно просить Бога, Господь, веди дальше, показывай дальше. Очень важно не согласиться с тем, чтобы дьявол сделал вот этот аборт незаметно, он просто уничтожил твое видение. Поэтому аборт – это величайшая трагедия физического плана, духовного плана, когда лишается жизни, духовное, физическое, что бы это ни было, откровение, дело, какое-то просто видение, понимаете? Дай Бог, чтобы мы никому не делали такой духовный аборт и не позволяли никому сделать его нам. Я хотела бы просто привести несколько примеров. Был такой человек, Рэй Крок, основатель Макдональда. Есть очень интересные фильмы, с мальчишками когда-то смотрели. Можно неоднозначно отнестись к нему, потому что на самом деле как бы он практически забрал этот бизнес у братьев Макдональдов. Но этот человек, что интересно, до 52 лет продавал бумажные стаканчики. Был никто и никем. Но вот в нем была вот эта вот искра, понимаете? Очень долгое время он был действительно бизнесмен-неудачник. Его предприятия постоянно терпели крах. И о своей судьбоносной встрече с братьями Макдональдами он вспоминает так. В 54 году мне было 52 года. У меня был диабет и артрит. Мне вырезали желчные и большую часть щитовидной железы. Но я верил в будущее. Я верил в хорошее. Так вспоминает он этот судьбоносный момент, когда он познакомился с братьями Макдональдами. В 54 году ему потребовалось 15 тысяч наличными, чтобы выкупить лицензию на распространение Макдональдса. Ни один банк не дал ему кредита. И он заложил свой дом, страховку, и после этого он прожил еще 30 лет и заработал 600 миллионов. Я не знаю, сколько сейчас состояние компании «Макдональд», но я думаю, намного больше. Совсем как бы недавнешняя история Евгения Степанова, чемпионка по прыжкам в воду. Очень часто люди, которые уже перешли 50-летний рубеж, они говорят, ну все уже, как бы оставьте нас в покое, будем наслаждаться семьей, внуками, детьми и так далее. И вот эта женщина всю трудовую жизнь проработала инженером. В 60 лет целеустремленная пенсионерка из Санкт-Петербурга решила стать профессиональной спортсменкой. Муж и сын не оценили порыва и помогать отказались. Но благодаря поддержке внучки Евгения добилась своей цели. Сейчас Евгении 74 года, она ездит по миру, собирает медали, прыгает в воду. Стала чемпионкой. Известная американка, вы, наверное, слышали, Сьюзан Магдалин Бойл. Это, она не американка, извините, она из Шотландии. Но она пришла на шоу талантов, вот это вот «Британия имеет таланты». И когда она вышла просто на сцену, просто все смеялись в зале. Смеялись судьи, смеялись люди в зале. Ей 50 лет, совершенно непонятно, что на голове, какое-то ну, угловатая фигура, непривлекательное платье. Но вышла с улыбкой, сказала, что всю свою жизнь она мечтала стать певицей. И когда она открыла рот, то уже никто не смеялся. И ее песня закончилась овациями, когда все встали и просто аплодировали ей. Кроме этого, у этой женщины, ей было 50 лет, у нее была определенная форма аутизма, синдром Аспергера. И сейчас, по приблизительным расчетам, ее состояние, оно где-то достигает 22 миллиона долларов. Ее диски, ее песни, они сразу заняли все первые строчки хит-парадов. Но не в этом дело. Всю жизнь она мечтала стать певицей. Эта мечта осуществилась только в 50 лет. Но она усиленно занималась, она брала педагогов по голосу, и как могла, она развивала свой талант. Она развивала свой талант. Что можно сказать об этих людях, которых я сейчас привела в пример? Эти люди верили в лучшее. Эти люди взяли ответственность. Эти люди не просто сидели, как очень часто мы, верующие, сидим и ждем, когда, знаете, на небе просто красочными буквами Бог напишет: иди туда, сделай то, позвони этому и сделай вот это. Но эти люди взяли ответственность, и они не остались в неведении, они не остались, знаете, удовлетворенные, может быть, ну, какими-то своими малыми достижениями, да. Как эта женщина, она выиграла одну медаль, это был нонсенс, и как бы остановись, успокойся. Нет. Поэтому успокоение – это одна из вещей, которая убивает потенциал наш, которая убивает ведение. И знаете, как бы там ни было, успех – это хорошо. Но когда человек очень длительно остается в состоянии вот этой эйфории успеха, когда он не ставит новые цели, не спрашивает Господь, что дальше, то рано или поздно придет вот это вот, знаете, просто покрываемся такой духовной плесенью. Поэтому аборт, духовный аборт, что это такое? Это когда человек не понимает своей ответственности за то, что в него вложено Богом, за те таланты, дары, когда человек отрицает свои обязательства. Может быть, ему уже что-то поручено Богом, поручено, может быть, служением, поручено жизнью, но он совершенно игнорирует эти вещи. И вы знаете, как я сказала, дьявол, он также не дремлет, и он хочет потенциал человека от Бога убить, уничтожить. Он подсовывает зависимости, он подсовывает те вещи, которые бы его полностью контролировали. Он подсовывает те вещи, когда человек не может прийти в себя и осознать, что он дитё Божье. Человек может сидеть в депрессии, человек может сидеть в отверженности, и человек теряет фокус. Рано или поздно он теряет фокус. Возвращаясь к Иосифу, мы часто его вспоминаем, мы видим, что Иосиф – это был человек, который постоянно был сфокусирован на Боге. Что бы он ни проходил, поклёб, когда его обвинила жена этого египтянина, что он ее изнасиловал, да? Когда его посадили в тюрьму, когда братья предали. Если бы он зацикливался на отношении мира к нему, на отношении людей к нему, он бы никогда не достиг того, что он достиг, да? Он бы никогда не выполнил ту миссию, которую Бог на него возложил, и в Писании сказано, что еще до твоего рождения зародыш твой видели очи мои. И мы часто думаем, откуда мечты приходят? Откуда приходит вот человек какую-то миссию выполняет, какое-то предназначение? А оно уже заложено в нас Богом. Другой вопрос, что мы это не слышим, мы это не понимаем, и мы не знаем. И сегодня мы будем говорить, как это определить? Как это вообще поднять на поверхности? Как понять, Господь, куда же ты меня двигаешь? Что же есть мое предназначение? И вот удивительно, знаете, что многие заботятся сейчас о окружающей среде, там какие-то демонстрации этих зеленых, да, говорят, что там вообще, если человек идет в натуральной шубе, могут там, не знаю, кислотой облить, там плюнуть и так далее. Заботятся о животных. Но то, что убиваются люди и в физическом плане через аборты, и то, что идет угроза на жизнь человека, на его потенциал, потенциал Божий, который заложен в нем, идет также угроза от мира, от дьявола. Об этом никто не говорит. Об этом никто не говорит. Поэтому люди не понимают. Люди не понимают, люди живут в депрессии, отсутствии радости. И от чего это происходит? Самое первое, мы должны понять, что без Бога невозможно исполнить Божье предназначение. То есть этот потенциал, он абортируется дьяволом, и грех вообще, что такое грех? Это и есть мимо цели, человек идет мимо цели, да? Когда Адам и Ева познали грех, что случилось? Они же были окутаны славой Божьей, да? Они вдруг увидели, что они наги, они увидели, что они без одежды, глаза их открылись, и слава Божья от них отошла, да? Так вот, когда мы каемся, когда мы приходим к Богу, когда мы в Божьем присутствии, когда мы с Ним общаемся, слава Божья, она нас наполняет, и грех, он не препятствует, то есть Бог еще больше раскрывает, что в тебе, какая истинная твоя природа, кто ты такой, к чему ты предназначен и так далее. И вот смотрите в Писании Римлянам 8:18. Павел пишет, ибо думаю, что нынешние временные страдания, иногда человек проходит какие-то вещи, и дьявол делает все, чтобы он просто оступился, чтобы он разуверился в Боге. Если проходят какие-то тесты люди по жизни, уже будучи верующими, понимаете, дьявол делает все, чтобы человек отрекся от Бога. И в Писании сказано, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят, в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. То есть в этом отрывке говорится о том, что грехопадение лишило человека полной славы и истинного потенциала. В какой-то мере мы можем к этому прийти, но во всей полноте это будет раскрыто, когда мы будем на небесах. И поэтому человек, он заперт как бы в грехе. Он заперт в этой оболочке. И опять-таки, это его выбор, выходить из этого состояния или продолжать слушать дьявола. И вот грех таким образом влияет на все человечество, на все творение. Представьте себе, что если бы Адам и Ева не согрешили, насколько бы совершенной была бы вообще жизнь на этой планете. И опять-таки, сколько нерожденных детей, сколько умерших людей, которые не исполнили свою миссию, не исполнили свой потенциал. Почему? Не воплотили его. Потому что выгодно кому-то абортировать это все. Смотрите, когда Адам абортировал вот это вот видение, которое вложено было в его сердце Богом, когда он ослушался повелений Творца, он практически изменил жизнь всего человеческого рода. Да? То есть пошла, мы сейчас говорим, инфекция пошла на весь род. И в Писании сказано, Римлянам 5:12-18, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». И вот представьте себе такую колоссальную картину. Господь спасает человека. Человек становится рожденным свыше. В человеке живет Дух Святой. Насколько он может поменять весь свой род? Насколько он может отмолить его? Насколько он может остановить, если были какие-то смерти преждевременные возраста, да, или какие-то наследственные заболевания, как он может это все остановить? А если этот человек еще разовьет те дары, которые в нем заложены, как будут гордиться его дети, его внуки, как они просто действительно будут нести вот это legacy, да, говорят по-английски, наследие просто. И вот представьте, а если человек сложит руки и даже получит свое спасение, но так и останется прихожанином в церкви и ничего не будет делать со своей жизнью, как это повлияет негативно, даже то, что он, будучи верующим, на его поколение, если он не будет делать ничего. Поэтому, чтобы мы не ушли с этой планеты, пока не осуществим все мечты, все идеи, видения, изобретения, все, что Господь вложил в нас, я просто хочу, чтобы оно дошло до нас, чтобы мы действительно исполнили все, что Бог хочет через нас сделать. Много примеров в Библии. Царица Есфирь, молодая девушка, которая взята практически во дворец языческого царя. Да, он не верит в Бога. И она взята в этот гарем, ее готовят к тому, чтобы она стала, как бы в этом конкурсе красоты выиграла, да, я говорила, что евнух готовил ее. Но мы видим, что она не просто вошла в гарем царя, но она исполнила миссию. Она исполнила миссию и спасла израильский народ от уничтожения. Это не просто так, что она выиграла конкурс красоты, там, извините, попой покрутила, и она понравилась царю. Мы знаем, что потом произошло. Мы знаем, что весь израильский народ подлежал уничтожению, был выпущен этот нечестивый указ, да? Но у нее была миссия, у нее была реальная миссия заступиться за свой народ. Да? И как ей сказал ее дядя, если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. Кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинств царского? Поднимите руки, кто в церкви один год, два года, три года с Богом, четыре года, пять лет вообще с Богом, шесть лет, семь лет, восемь лет. Ну что, все остальные не помните, когда вы уверовали? Так вот я хочу сказать, какой потенциал лежит в вас всех. Я верю, что очень большой. И хочется задать вопрос, не для такого ли времени Господь вас перевел через океан, привел вас в эту землю, отделил вас от бывших ваших знакомых, может быть, родственников, друзей, с которыми вы хорошо проводили время, поселил вас в этом Мичигане, в котором даже по улицам ходить нельзя, кроме машины, ограничил, может быть, вас в какой-то мере, но открыл вам свое сокровище. Для чего? Для чего он вложил в вас этот потенциал? Чтобы вы его похоронили? Чтобы вы кормили только как бы свое христианство, свое личное? Конечно же, нужно развиваться и расти, но Господь хочет, чтобы мы сделали намного больше. И мы должны понять, что наш потенциал, наш реализованный потенциал, это развитие, может быть, вообще многих поколений, всего мира. И то, что у нас заложено Господом, мы ни в коей мере не должны это просто уничижать, ни в коей мере не должны это прятать только для себя. И судьба, может быть, очень многих людей связана с тем, если мы возьмем ответственность за то, что нам открыто. Может быть, еще не открыто, но откроется больше. Искать тогда это. Или не возьмем. И тот факт вообще, что мы родились, и то, что мы пришли к Богу, он свидетельствует о том, что Бог вложил в нас свои дары, таланты, вложил в нас какой-то свой план. Вопрос в следующем. Что мы оставим детям? Какими нас запомнят? На минутку представьте себе, что вы пришли на похороны. На этих похоронах стоят люди. И вы заглядываете, кто лежит в гробу, а это вы. И вот начинается церемония похоронного процесса. Сначала говорит кто-то слово, там, работник этого дома, потом, может быть, супруг, супруга, потом близкие, друзья, пастор. Что они скажут о нас? Что они скажут? Знаете, я где-то читала такое высказывание, что не заставляйте, чтобы ваш пастор мучился, составляя вам некролог. Когда сказать, в принципе, нечего о человеке. Не заставляйте, чтобы там кто там это будет проводить, чтобы он придумывал что-то, знаете. Вообще тяжело, особенно тяжело я была на похоронах, особенно когда молодые уходят из жизни. Молодые люди, это реально был сделан аборт духовный. Всей их жизни сказать нечего. Нечего сказать про человека, потому что, ну как бы ничего не успел сделать. А ведь бывает и другая ситуация. Когда человек прожил всю жизнь, и с годами не пришло ничего, кроме седины. А что тогда делать в этих случаях? Поэтому мы должны пересмотреть просто всю свою жизнь, насколько мы эффективно живем, какая мечта есть в нашем сердце. Очень легкий тест на определение, что есть мое призвание, что есть мой дар, что я люблю делать больше всего на свете. Что я люблю делать больше всего на свете? Что у меня получается? Что вообще, если бы мне сейчас дали миллион и сказали, не заботься ни о чем, вот просто живи, на что бы ты вообще потратил деньги, куда бы ты их вложил? Что тебе приятно делать, что ты любишь делать, чем ты любишь заниматься? Еще есть такой тест, что ты будешь делать бесплатно, то есть какую работу ты готов делать бесплатно, даже не получая за нее деньги, просто потому, что оно доставляет тебе удовольствие. Это может быть запросто твоим даром. Это может быть запросто тем потенциалом, который можно развить. И опять-таки здесь очень важно это понять, найти и развивать это. Не давать этому где-то просто быть действительно на одном уровне, похоронить это, но что-то с этим делать, что-то с этим делать. И как я сказала, отказаться от такого, знаете, эйфории успеха, мнимого удовлетворения, что ну вот как бы, вот это я знаю, больше ничего мне не надо. Поэтому, опять-таки, Бог вложил в нас потенциал ради блага людей, ради блага тех, кто рядом с нами. Это просто огромнейший банк ресурсов, огромнейший банк даров, который нам дается еще при рождении. Слава Богу, что мы пришли к Богу, и мы раскрываем это, мы видим какие-то вещи, да? И потенциал нужно использовать, иначе он погибает, иначе он пропадает. И как бы еще один такой вывод, что удовлетворенность, когда приходит в жизни, удовлетворенность именно успехом, она может убить потенциал. То есть Бог хочет, чтобы ты сделал намного больше, а ты как бы сел на этой лавочке уже. Смотрите, Давид наставлял Соломона, он говорил, будь твердым, мужественным. Это не только Иисусу Навину говорилось. Приступай к делу. Не бойся, не ужасайся, ибо Господь, знаете, говорят, глаза боятся, руки делают, ибо Господь Бог, Бог мой с тобою, Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. Знаете, возвращаясь как бы к потенциалу, к мечте, предназначению, есть такой фильм, называется «Cave Digger». Это по-русски, значит, копатель пещер, да? И в нем рассказывается про одного человека. Здесь, в Америке, его зовут Ро Палет. Ро, первое имя, Палет, фамилия. Так вот что, у него, ну дар это не дар, что он стал делать? Он стал отыскивать просто места, в которых есть возможные пещеры. И он эти пещеры стал очень красиво как бы шлифовать, отделывать, даже как бы из этих, из камней, ну там, наверное, камень не сильно твердый, как типа песчаник или что, он стал строить в них какие-то галереи, окна там, и свет проникает, и в общем, и мебель, и все. Его работа очень хорошо оплачивается, и многие люди, которые владеют большими property, они призывают его, чтобы он вот так вот облагородил там эти пещеры. Потому что, ну, непередаваемое чувство, когда ты в этой пещере, когда она просто вся белая, и свет этот сходит, как будто в другом каком-то мире. Но что он говорит? Он говорит, я не делаю это ради денег, потому что я могу просто, я ложусь спать, я это вижу, я встаю утром, я это вижу, я просто настолько этими проектами, он этим живет, это его жизнь. Это его поглощает, это его страсть, это все, может быть, для чего он был призван творить вот эту вот красоту. И вот послушайте себя, что вас поглощает, что вам нравится больше всего. Потому что, опять-таки, это не приходит просто так. Конечно же, если это не страсть какая-то греховная, и это для нас очень хороший тест, если это от Бога тебя как бы отдаляет, то это явно не в Божьей воле, чтобы эта вещь тобою распоряжалась. Но если это действительно этот дар, этот талант, и ты через него можешь прославить Бога, и ты через него о тебе узнают, когда действительно люди увидят, что это только Господь может делать через этого человека, что есть это в твоей жизни? То есть просто следующие вопросы, если хотите, можете записать. Как я уже сказала, если ты получишь наследство, много денег, если у тебя будет возможность просто жить, безбедно существовать, что ты будешь делать со своим временем, чем ты будешь заниматься, куда ты вложишь эти деньги, что тебе нравится делать, что интересно для тебя, чтобы ты никогда ни за какие вещи не отказался просто делать, потому что оно действительно внутри тебя, и ты это видишь, и ты это знаешь. О чем спрашивают, может быть, люди тебя и говорят тебе комплименты, потому что у тебя это получается лучше всего. Что вообще тебя интересует? О чем бы ты хотел знать больше? То есть человек, который любит свое дело, любит свою мечту, он ее развивает, он ее куда-то не просто, как я сказала, положил на полочку, он будет двигаться дальше, он будет в этом расти. Но я хочу сказать, что есть определенные негативные стороны. Когда человек, у него есть призвание уже, да, он боится, он понимает, что, может быть, придется заплатить какую-то цену, может быть, придется отказаться от каких-то устоявшихся уже, знаете, режимов его жизни, от мнения людей нужно будет отойти, может быть, чем-то пожертвовать. И настоящая мечта, настоящее предназначение, настоящий план от Господа – он будет требовать времени, затраты времени. И он, может быть, это нужно будет платить определенную цену, смирение. Вы знаете, что известная оперная певица Анна Нетребко? Она перед тем, как стала Анна Нетребко, которую знает уже весь мир, она просто мыла полы уборщицей, работала в оперном театре, и она сидела там где-то на последней лавочке, и она на слух разучивала эти все партитуры. И таким образом вот это было вот ее образование, но она что-то закончила, но тем не менее, ее карьера оперной певицы началась с уборщицы в оперном театре. Поэтому какую-то цену нужно будет платить по-любому. И если ты понимаешь, что это твой дар, это твой талант, ты хочешь в этом двигаться, Господь призывает тебя, узнавай больше об этом, развивайся, расти просто. Знаете, может быть, это даже какая-то маленькая миссия, но если это миссия Божья, ни в коем случае не надо ее игнорировать. Давайте вспомним и Иосифа, отца Иисуса. Да? Смотрите, как бы вот даже если сейчас настоящую ситуацию это применить, вдруг мужчине, который обручен с девушкой, говорят, что твоя девушка там уже на сносях беременна, да? Миссия Иосифа была принять слово от Бога и оберегать Марию, оберегать плод, оберегать этого ребенка. Это вся его миссия. Но, может быть, если бы он это не сделал, мы бы вообще не узнали, что жил такой Иосиф. И Иосиф очень трогательно отнесся к этому. То есть он понимал, что сначала ему как бы... Он знал, что она может погибнуть, он решил ее отпустить, но мы видим, Бог говорит ему во сне, и он принимает это, а мог бы не принять. Мог бы не принять, мог бы выгнать и так далее, но он принял это. То есть что Господь проговаривает, что Господь дает в твою жизнь, что Господь, может быть, тебе уже поручал, открывал, и ты знаешь, что это у тебя получается, но ты как бы отложил это куда-то на полочку. Следующее, что бы я хотела сказать. Знаете, часто, особенно люди пожилые, они говорят, ну что мы уже в своем возрасте можем сделать? Я не соглашаюсь. Ни расы, ни возрастные какие-то отличия ни в коем случае не удерживают от того, чтобы исполнить волю Божию, исполнить его предназначение. Когда-то звездой интернета стала бабушка одна. Эта бабушка, она полуслепая, на один глаз не видит. Что она стала делать? Она стала вязать рукавички и относить их в детский дом. Вот просто миссия – вязать рукавички и относить в детский дом. Насколько дети были рады, которые не то что бабушка, у них мамы с папой толком не было. Как они ее обнимали, Господи, как они несли ей рисунки свои, поделки. Все, что ее миссия, может быть, на земле, была принести любовь вот этим детям-сиротам. Обнять их, принести эти рукавички, там шапочки, понимаете? Вот это ее миссия была. Потому что рожать детей, родить детей, внуков, это каждый может. Но, как в одном месте Писания сказано, если ты заботишься о сироте, о вдове, то тогда и Господь будет заботиться о тебе. И она, может быть, это была ее миссия, она ее исполнила. Еще такие как бы подсказки, как можно узнать волю Божью. Волю Божью, именно то предназначение, что Господь хочет через нас исполнить. Во-первых, это не должно противоречить Библии. То есть если Бог говорит там торговать наркотиками, а потом на эти деньги построить храм, это явно не Бог говорит. Это не противоречит Библии. Второе, это прославит Бога и поможет нашему духовному росту и духовному росту других людей. То есть, если мы не растем в этом процессе, мы загружены с ног до головы, мы не прославляем Бога, может быть, эта миссия вообще не от Господа. И если мы отвечаем положительно на эти два вопроса, то стоит задуматься, исполняем мы волю Божью, слава Богу, а если нет? То есть Бог не обязательно дает конкретную информацию, вы знаете, не обязательно Он дает полностью план какой-то. Если наши поступки не противоречат Библии, если они способствуют духовному росту, прославляют Бога, тогда Библия разрешает нам самим принимать какие-то решения. Но в том-то вся и проблема, что человек сидит, человек ждет, проходят годы, он уже много знает о Боге, много знает о Библии, он знает свои дары и таланты, но они все лежат на полочке. И вы знаете, я хочу сказать, что если даже кто-то до сих пор еще не уверен, в чем его призвание, очень хороший есть пример. Делай то, что ты можешь делать. Потому что заметьте, что Бог, когда призывал учеников, да, Иисус, когда призывал, они все были за каким-то делом. Кто-то рыбу там ловил, еще что-то делал, этот Захей сидел, деньги считал. То есть Бог не призывает тунеядцев, Бог не призывает ленивцев, Бог призывает тех, которые уже в чем-то себя показали, может быть, это даже мирская работа. И если мы верим, что Господь имеет какой-то, знаете, не все, конечно, призваны быть там пасторами, служителями, учителями, но даже в тех специальностях, в которых, может быть, в миру мир нуждается, если приходит человек, верующий человек, и приносит туда свет, такой человек может сделать больше, чем пастор церкви. Поэтому пример следующий. Если я не знаю точно, в чем мое предназначение, где мой потенциал, что вообще, как бы, что Бог меня заложил, делай то, что ты умеешь делать на данном этапе, и по ходу Бог обязательно будет открывать. Если ты просто сидишь, и если ты как бы по минимуму пришел, ушел, явно Господь не будет проговаривать тебе. Как сказано, если ты не открыл первый конверт, если ты не верен в малом, зачем тебе посылать второе письмо? Это подобно тому, когда человек едет на поезде из точки А в точку Б. Ему нужно доехать, и он же не сидит там 20 часов и не смотрит в окно и ждет, когда уже этот город Б появится. Он в это время, наверное, читает книгу, он ходит по вагону, он пьет чай или кофе, он разговаривает с попутчиками, он занимается теми вещами, которыми он может заниматься. Точно так же в нашей жизни мы, чтобы не было такого, что годы прошли, да, а плодов никаких нету, мы должны делать то, что мы можем делать. И Бог обязательно откроет тот потенциал, который в нас спрятан. То есть это все раскрывается только в процессе служения. В Писании сказано, что верный в малом будет поставлен над многим. Вы знаете, многие люди, которые уходили с этого мира, предсмертные их сожаления были там, конечно, о семье, были о том, что мало времени, может быть, проводили и так далее. Очень многие сожалели о том, что мало рисковали в жизни. Вы знаете, мало рисковали. Мало рисковали и не делали тех шагов, которые им хотелось сделать в силу каких-то причин, мнения людей, каких-то обстоятельств и так далее. И знаете, на самом деле, даже если будут эти шаги, даже если они принесут какой-то дискомфорт или боль, может быть, не сразу все будет клеиться, но это подобно тому, как человек идет к дантисту. Он понимает, что сейчас план и миссия – вылечить зуб. Но он также понимает, что есть другая сторона медали. Это боль от этой дрели, боль, может быть, там, когда будут вырывать зуб и так далее. И это нормально, потому что результат будет хорошим. И хочу оставить вас с некоторыми просто словами. В Писании сказано: «Проклят человек, который делает дело Господне небрежно. Не пренебрегай ничем малым, что ты можешь делать». Это касается Божьего дела, это касается любых, может быть, каких-то обязательств или поручений. И если человек хочет, чтобы Бог его заметил, он должен что-то делать. Он должен что-то делать. И в Псалом 17:20 сказано: «Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Бог нас вывел из духовного Египта. Он вывел нас действительно в новую жизнь, в новые какие-то планы, в новые ресурсы. Но мы продолжаем жить в новой жизни, подобно как мы жили в старе. И я не думаю, что Господь ожидает этого от нас. И кого бы мы ни брали, каких бы мы ни брали героев веры вообще в Писании, Неемия, Ной, Есфирь, Иоанн, Павел, Иосиф, Авраам, Моисей, Гидеон, Дебора, Иисус Навин, Халев – это все люди, которые не согласились с теми обстоятельствами, в которых они пребывали. Это все люди, которые откликнулись на Божий призыв. Это все те люди, которые не захотели тот потенциал, который в них был, хоронить и не использовать эти возможности. Поэтому давайте мы сейчас встанем и помолимся. Я хочу оставить вас на будущую неделю просто с размышлениями о том: Господь, что же Ты призываешь меня делать? Что Ты ожидаешь от меня? Что, какие таланты, какие возможности вообще уже есть во мне? И, может быть, я безответственно отношусь к этому. Господи, проговори, давайте мы помолимся. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Боже, мы благодарим Тебя, что действительно мы сотворены по образу и подобию Твоему. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты, Господь Боже, просто вложил в нас, Господь, как в маленькое семя яблоко, весь сад. Так и в нас, Господь, вложены таланты, возможности, откровения, Господь, потенциал, все Твое призвание, оно есть внутри, Господь. Господь, мы просто хотим сейчас открыть наши уши, Господь, духовные уши, Господь. Мы хотим открыть наше сердце. И, может быть, Господь, не нужно брать даже сильных постов и молитв, Господь, но нужно честно посмотреть свою жизнь. Те вещи, о которых Ты говорил мне ранее, и которые я отложила или отложила на полочку, просто взяться за них и исполнить. Просто быть верными, Господь. Просто быть ответственными, Господь. Боже, открывай нам, Господь, эту картину, Господь. Открывай, Господь. Открывай, чтобы мы видели, Господь Божий, чтобы вера наша подымалась. Чтобы мы не сидели, Господь, на достигнутом и не были в этой эйфории, Господь, успеха, спасения, Господь. Чтобы мы не останавливались, Господь, на чем-то одном. Господи, Ты не призываешь лентяев, Господь. И пусть, Боже, каждый здесь присутствующий, он имеет, Господь, какое-то дело, какое-то служение от Тебя. И я верю, Господь Боже, что если мы верны в малом чем-то, Господь, Ты ставишь над многим, Ты ставишь над большим. И, Господи, мы не хотим довольствоваться тем, что уже достигнуто. Мы видим, Господь Боже, еще многих-многих людей, которые прославят Твое имя, которые придут к Тебе, которые будут спасены, и спасутся их дети, Господь. И, Господи, здесь мы сейчас, как эти семена, которые падают на добрую почву, и которых садовник есть Ты, Господь. Возделывай нас, Господь Божий, и произрастай из нас, Господь, с Твой плод. Благодарим Тебя. Славим Тебя за все. Аминь.